Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18 часов 5 минут у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами сегодня будем подводить традиционные итоги дня сегодняшнего. Что произошло, на что обратить внимание, что главное еще произойдет. Напомню, сегодня игра сборной России против Египта в 9 часов вечера, если я правильно помню, то в Санкт-Петербурге. И что с этим нужно сделать? А, да, голосование провести. Ну что? Как-то верим в команду? Да, 134-21-35. Наш сегодня Мохаммеда Салаха или Салаха возьмут, да и победят. Ну, в смысле, сборную Египта. Да, 134-21-35. Нет, вы не верите в сегодняшнюю победу сборной России. Победили Саудовскую Аравию 5-0. Да и хватит. Это 134-21-36. Да, победа будет за нами. 134-21-35. Нет, у них Мохаммед Салах. Человек, который стоит дороже всей сборной России вместе взятой. Это 134-21-36. Голосование началось. Давайте несколько аргументов. Мы так коротенечко потопчемся по этой теме. Не буду я у Пети Кузнецова хлеб отбирать. Он сегодня в 8 вечера выйдет с вами поговорить. Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут. Ну, нам вообще ничьи достаточно. А учитывая, вот как организован чемпионат прекрасно, какие стадионы прекрасные, построены, то вот ничья или победа, да, это будет действительно праздник для всей России. И не просто покажем то, что мы умеем прекрасно организовывать спортивные мероприятия, но и покажем, что мы умеем на каком-то хотя бы уровне играть в футбол. Спасибо.
Есть, спасибо, принимается. Не уверен, что египтяне возьмут, да и просто так сдадутся из-за того, что так хорошо организован чемпионат мира и дадут таким образом сборной России выйти из группы, и от игры с Уругваем уже ничего зависеть не будет. Голосование продолжается. Наши сегодня одержат победу. Наши сегодня порвут, например, вот такую формулировку употреблю, Египет. Да, 134-21-35. Нет, не смогут. Как бы Игнашевич хороший игрок, но против него сегодня будет Салах играть, например. Это 134-21-36. Не смогут. Ну и давайте вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я считаю, что чемпионат мира по футболу — это абсолютно не то, что нужно нашей стране.
А кто победит-то сегодня? Да.
Денег. И я считаю, что, в принципе, я ни минуты не смотреть не буду ни одного матча. И, в общем, всех призываю к этому.
Но вы полагаете, к вам прислушаются? Нет, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег. Хотел я с Бирюковым, Гончаровым. Ну ладно, значит, наша задача сейчас — успеть выиграть Кутепова. И тогда мы победим. Вот. Ну а Дзюбу, конечно, с первых минут.
Дзюбу с первых минут, чего там еще?
Но Кутепова надо выкрасть обязательно. Обязательно выкрасть надо. Как-нибудь вот умудриться, чтобы он не вышел. Хоть я болею за «Спартак», но, к сожалению, так.
Хорошо, принимается. Кого еще нам забраковать нужно, чтобы победить? 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вот я думаю, что все-таки наши победят. По крайней мере, вот в этом матче.
На чем основывается ваша уверенность в нашей победе? Или ваше предположение в нашей победе, так будет аккуратнее?
Слишком хорошо начали.
И на этом подъеме должны сейчас как-то даже побежать?
Так точно.
Есть, хорошо, то есть психологический фактор принимается. Наш сегодня победят, 134-21-35. Не смогут, 134-21-36. Ну, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Желаю вам всего доброго, добра.
Я и вам.
Я хочу знать, что вам сказать. Мы должны быть патриотами своей родины и беречь своих футболистов, давать им свободу, больше, чтобы они тренировались. Я москвич. И тоже в системе спорта работаю. Фехтование. У нас проходил в Ледовом дворце на автозаводской московская самба. Вы знаете, как было приятно, когда приезжали иностранцы и видели все наши кроссовки. Они были безумно рады. Приезжала и Украина, девочка из Украины. Они были сперва такие испуганные, но потом, когда увидели, как к ним относятся, совсем другое было мнение. Я связываю наш вид спорта и футбол. Пусть наш спорт побеждает. Понимаете? Надо любить свою родину и любить своих спортсменов.
Но при этом вы не отвечаете на вопрос, могут победить египтяне или нет?
Так точно. Они победят. Победить, знаете что? В единстве сила. Должны победить.
Хорошо, тогда на всякий случай я ваш номер телефона выпишу. Если что, потом будем вам звонить и говорить, что вы виноваты, что, например, наши проиграли, но почему нет. Ну, а что касается дать больше свободы футболистам, чтобы они больше тренировались, мне кажется, здесь есть определенные противоречия, потому что дай свободу нашим футболистам, они совсем тренироваться перестанут. Ну, есть такое ощущение. Все, быстро итоги голосования. 68% наших слушателей верят в победу сборной России сегодня над египтянами в игре, которая начнется в 9 часов вечера. Ну, и 32% нет, не верят в наших футболистов, в нашу сборную. Ну, вот и все. Идем дальше. Нет, не идем дальше. Кнопки у меня не нажимаются. Ну и хорошо. Тогда будем просто без перебивок. Простите. Следовать по информационной повестке дня сегодняшнего. Так, на что обращаем внимание? О, сейчас у нас речь пойдет о пенсионном возрасте, который то ли будут повышать, то ли не будут повышать. Просто вкратце напомню предысторию. Правительство внесло предложение повысить пенсионный возраст. Это такая присказка, которую вы наверняка знаете, но так, не лишний будет напомнить. Для мужиков до 65 лет, для женщин до 63 лет. Ну и... Видимо, когда вбросили это предложение, пощупали одновременно и какие-то настроения в обществе, сейчас вместо уверенности в том, что это произойдет, возникла дискуссия. Пошли разговоры о том, что эту историю могут смягчить. А дальше начали подключаться различного рода деятели, которые стали выражать такую общественную позицию, что такого быть не должно, имеется в виду повышение пенсионного возраста, что этому нужно сказать свое фи, нет, ну, в общем, как-то выразить свое негодование по поводу происходящего. Ну и на что обращаем внимание, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил руководителям общероссийских профсоюзов и территориальных объединений профсоюзных организаций в регионах проводить митинги, шествия, пикеты против повышения пенсионного возраста в рамках соблюдения российского законодательства. Об этом говорится в письме главы ФНПР, как раз направленном руководителям членских организаций в понедельник, 18 июня, ну то есть... накануне. Цитирую. «Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, предлагаем проводить с соблюдением российского законодательства митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста», говорится в письме. Отмечается, что профсоюзы предложили смягчить вариант увеличения пенсионного возраста для женщин. Они настаивают на повышение не на 8, а на 5 лет, сказал Шмаков. Таким образом, предложение профсоюза стало первой публичной инициативой по смягчению предложенного правительством сценария. То есть есть ощущение, что начался какой-то торг. Или это только ощущение, что торг начался? А на что вы готовы пойти? Готовы ли согласиться с каким-то смягчением? Или в принципе неприемлемо повышение пенсионного возраста? Это вопрос уже к вам. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Ну и наш телеграм, говорит МСК-бот, тоже работает. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Григорий из Петербурга.
Да, Григорий.
Ну, конечно, наши сегодня должны побеждать. Правда, у нас погода что-то испортилась, дождь льет, 15 градусов. Ну, будем надеяться, что крыша не протечет на стадионе.
Но там Бакланов же всех разогнали. Но это про футбол, мы уже поговорили, Григорий. А если позволите, возможно...
Я через интернет.
Да-да-да, мы сейчас уже просто начали говорить про повышение пенсионного возраста. И, по сути, глава Федерации независимых профсоюзов Шмаков говорит, ну давайте поторгуемся, ну давайте не будем повышать так, как было предложено изначально, давайте хотя бы смягчим. Смягчаем или не надо?
Да, пускай они, честно говоря, думают. Это очень правильная позиция обсуждения, и президент сверху сидит и... смотрят, а потом он будет подписывать, мы же ему доверили. Ну, Я думаю, надо повышать-то, конечно, по-хорошему нужно на самом деле.
То есть, да, повышаем, но вот с теми данными, которые правительство предлагает, женщины 63, мужики 65, согласны, нет?
Ну, не знаю, мне вот про женщин все-таки я, честно говоря, лучше поменьше, потому что все-таки они бабушки. вот уже как бы, с внуками нянчиться, все-таки это как-то не оставляет меня.
60 для женщин, 60, я просто уже начинаю торговаться с вами, как Медведев. А давай так, для женщин 60, для мужиков 65, нормально?
Ну, примерно так. Но все равно там тоже, пускай они бабушки, они все-таки, пускай внуками все-таки занимаются. Вот не отпускает меня никак это делать.
Есть, хорошо. Ну, тут поторговались с Григорием из Санкт-Петербурга, сошлись на том, что, ну, ладно, для женщин 60, для мужиков 65, нормально, приемлемо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Владимир, город Тверь. Я вот хотел бы высказаться по поводу вот этой пенсионной реформы, так называемой.
Да, вы еще плюс забыли упомянуть, что вы депутат ЗАГС Собрания, если я правильно помню.
Да, я депутат законодательного собрания в Тверской области, да. Вот, мы сегодня встречались с коллегами по фракции КПРФ, «Справедливая Россия», сам я от партии ЛДПР. Мы категорически не поддерживаем это решение. И проблема заключается в чем? Что все голословно. Деньги будут собираться реальные, люди реально будут терять свои блага, которые зарабатывали еще, скажем так, при старой власти. А тот эффект, который может быть, он ничем не подкреплен. Давайте с вами вспомним. Это уже четвертая реформа будет. Мы сейчас с вами платим деньги, а получаем какие-то баллы. Почему, например, не вести, я не знаю, какую-нибудь сначала программу, которая бы гарантировала блага, а потом уже под нее тогда люди бы вот в это поверили. То, что профсоюзы сейчас предлагают на 5 лет, ну вы поймите, надо сначала, как говорится, нагрузить по полной, потом чуть-чуть отступить, как в бензином, и все скажут, да, 5 лет это как бы хорошо. Ну, я, вот мое личное мнение, я не вижу честности в данной реформе. И то, что эти деньги точно так же не будут потеряны и бездарно потрачены, как тот пенсионный фонд, который у нас образовывался до этого.
Я только не очень понимаю, когда вы говорите о гарантиях, вы что имеете в виду, если мы говорим о Российской Федерации, если мы говорим о том, что
Давайте я вам объясню. Да, смотрите, да, у нас гарант Конституции, да, Владимир Владимирович Путин сказал, первое, это повышение реальных пенсий населения, да? И тут же нам говорят, что, как бы это ни парадоксально звучало на слух, внедрение цифровой экономики. Одна приносит к уменьшению рабочих рук в промышленности. Это факт. И у нас люди, которые сейчас по 50-60 лет, они будут дожидаться своего пенсионного возраста, долго не получая. А гарантии трудоустройства нет никаких.
Минтруд.
Вот сейчас у нас идет дискуссия, потому что, например, пишут дискриминация, приглашают на работу молодых.
Да.
Но если человек, предприниматель, хочет взять молодого, перспективного, вложить в него деньги и вырасти специалиста, то почему он должен, извиняюсь за выражение, брать на работу пожилого человека, если ему это экономически невыгодно?
Гарантии, значит, нужно
потому что вот это вот то, что пенсия увеличится на 1000 рублей, да можно сказать, что она на 10 000 увеличится. У нас, как правило, говорят все, что угодно, ответа никакого нет.
Не-не, Владимир, позвольте, я сразу уточню. Вы все-таки депутат ЗАГС Собрания. У вас есть инструмент, который вы можете использовать. Вы можете, ну, как-то вносить предложения, в том числе на уровне региона, о том, как мотивировать предпринимателей брать на работу пожилых людей. Ну, например, если вы, перед вами поставить такую задачу. Вы же сможете это сделать?
Нет.
Как нет?
Ну как нет? Это давление на бизнес. Ну поймите, если я выпускаю, условно говоря, лапки, а вы мне говорите, вы будете выпускать резиновые сапоги. Я не умею и не хочу выпускать резиновые сапоги.
Вы не можете на уровне региона предложить предпринимателям программу налоговых вычетов за то, что они будут брать на работу пожилых людей?
Нет, это не одно и то же. Нет, правильно.
Это мотивация.
Это как и по инвалидам. Это есть, и работает. Это есть и работает. Но, опять же, перекладывается ответственность, извините, с государства на предпринимателей. Предприниматели должны, возможно, понести какие-то убытки в связи с тем, что всех этих людей придется переобучать, да? А здесь-то факт уже, как говорится, свершился. Пенсионный возраст все равно подымет.
Минтруд выйдет и скажет, мы готовы взять на себя обязательства по переобучению тех граждан, которые готовы получить новую профессию после 50 лет. Мы со своей стороны гарантируем, что таким людям мы дадим новые знания, новые навыки, новые умения, если они к нам обратятся. Это то, что может сделать Министерство труда от лица государства, если вы взыщете каких-то гарантий. Это вас устраивает?
Конечно, конечно. Но этого нету. У нас есть сейчас только женщины 63 и мужчины 65.
И этого тоже пока нет. Потому что это только внесено в качестве предложения, и никто за это еще не голосовал.
Это уже заслали по законодательным собраниям регионов. И там по... где как у нас законодательное собрание других...
Для чего? Чтобы дискуссии устроить общественные? Для того, чтобы вы ознакомились? Для чего?
Ознакомиться на комитетах направленных, принять по этому вопросу решение.
Вот. Ну, то есть дискуссия продолжается, да.
Конечно, конечно, конечно.
Да, да. Спасибо.
Я не говорю, что это уже свершившийся факт, но у нас в основном то, что так быстро и почему принимается, значит, хотят ему, скажем так, быстрые ноги поделать, мое мнение.
Спасибо. Но я напомню, что звучали заявления о том, что это решение, если и будет принято, то не раньше сентября, поэтому быстро ноги уже не получится приделать. Что еще пишут? Пу-пу-пу, наши слушатели не доживут. Мужики-то москвичи доживут в провинции Кердык. Вот так это пишет Александр Фельдман. Мне 59 лет, эта реформа в большей степени касается таких, как я. Хотите услышать объективное мнение, пишут 205. Ну, насколько я понимаю, вас это уже не коснется, потому что вам 59 лет, и вы просто не успеете попасть под повышение пенсионного возраста. Или цепляете все-таки, я пока не очень понимаю. Что еще? Отменить отчисления в ПФР на пожилых, предлагает Виктор. Простите, а как пожилые будут получать пособие? Пусть платят пособие по безработице, как будут получать пенсию, простите. Пусть платят пособие по безработице для граждан от 60 на уровне пенсионных выплат. Это предлагает Артем Важенков, тоже из Твери, как и Владимир, депутат ЗАГС Собрания, который до нас дозвонился. Ну, еще один звонок приму, 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл Подрезков.
Да, Кирилл.
Смотрите, ну вот, грубо говоря, в моей сфере деятельности это обслуживание и эксплуатация автотранспорта. Я не знаю ни одного человека, который 50 уже может выполнять свои функции на 100%.
Это как так?
У слесарей профессиональные болезни – это руки, спина и так далее. У водителей – это давление. То есть ни один медик в 65 не выпустит человека на рейс.
Следовательно, эти люди должны будут получить новую работу или получить новую квалификацию для того, чтобы продолжать свою трудовую деятельность.
Ну, а как вы себе представляете, человек, вот грубо говоря, да, 35-40 лет отработал за баранкой?
Да.
А на кого его можно переучить? На менеджера? На айтишника? На кого?
Не знаю. Да пытаюсь представить сейчас, на кого можно переучить человека.
Я думаю, даже с учетом того, что у людей, которые занимаются профессионально, то есть вождением, да, то есть это всевозможные искривления позвоночников, это обязательно давление всевозможное, да, то есть это люди не пьяницы, это просто вот профессиональная деформация. Их уже не возьмут на какую-либо другую работу. Тем более умственную, потому что, ну, то есть люди изначально не заточены. Им это не надо будет уже.
Автомеханик, столяр, плотник, ну, то, что можно делать руками, или нет?
Автомеханик нет. Автомеханик, если человек следит за здоровьем, в 50-55 лет может быть, да, и это только замена масла, замена колодок. То есть человек уже на какую-то серьезную физическую работу, ну, его даже стараешься сам не пускать, потому что если он выбывает, это тебе дороже.
Вот можно у вас тогда уточню, поскольку вы в эту сферу погружены. С одной стороны, вы говорите о том, что физические кондиции уже не позволяют людям выполнять те обязанности, которые можно было бы на них возложить. Но при этом эти люди, которые 35-40 лет отработали за баранкой, это люди, которые обладают знаниями, обладают опытом. Ну и теоретически эти знания и опыт, ну, пропадать-то не должны. Где-то их можно использовать. Где?
Знание, опыт. Ну, смотрите, да, человек 35 лет отводил автобус.
Да.
Раз. Соответственно, у человека уже есть, естественно, человек не с высшим образованием, да, то есть у человека есть достаточно упертый характер. Человек достаточно, любой человек там в этом возрасте обучаться не согласен как таковой, это крайняя редкость, да, то есть если человек готов обучаться. Опыт, который накопился у него за 35 лет, это, как правило, базики. То есть максимум он пазики сам самостоятельно ремонтировал. То есть как технический специалист, именно специалист по ремонту автомобиля, он не пригоден. Большинство людей уже, скажем так, после 40 лет, ну, наверное, не 40-45 слесаря, профессионально развиваются не так стремительно, как пацаны, которые там по 20-22 года после армии пришли. То есть, в принципе, вот отталкиваясь то, что если слесарь, парень 25-26 лет, если ему нравится это развиваться в этом направлении, это его профессия, ему нравится.
То он 100 очков вперед даст любому человеку с опытом, который уже в годах.
Безусловно. По одной простой причине, что тому уже несколько лень в какой-то степени. Здесь даже могу сказать за себя, да, то есть, в определенный момент просто пришлось сменить сферу деятельности, потому что как специалист по ремонту электрооборудования автомобилей понял, что не развиваюсь.
Угу. Тогда получается какая-то безвыходная ситуация. То есть, с одной стороны, государство дать возможность готово для того, чтобы там кто-то получал новую квалификацию или новую профессию, но вы говорите о том, что это уже а, никому не нужно, и б, это как будто бы унизительно, а люди упрямые, и они на это никогда не пойдут.
Нет, это не унизительно, скажем так, человек, который гуманитарных наук, да, он может как-то сменить сферу деятельности. То есть там склад ума немножко другой, да, то есть...
А технарям сложно? Ну, в смысле, вот тем людям, которые что-то делали руками, и если
еще... Технарям с 9 классами образования, да, действительно сложнее. Там люди более упертые. То есть, опять же, это исходя из личного опыта и из практики.
Владимир Свиридов пишет: водители могут учить молодых водителей. Тот же 153-й. Нет. Инструктор по вождению, может быть, нет?
Нет, нет, потому что, во-первых, есть определенная деформация, раз, собственно. Зачастую водителей по рукам бьешь. Зачастую водителей бьешь по рукам, когда он говорит: а я так 30 лет вожу.
Любопытно.
Ну, инструктор по вождению, это инструктор по вождению, это отдельная профессия, это отдельный склад психологии изначально.
То есть ключевое, мы пока не можем придумать профессию вот для конкретной категории. Люди, которые 35-40 лет отработали за баранкой. Все, вот для них пока смена квалификации кажется маловероятной.
Водители, строители, то есть водители слесаря, это люди, которые еще в тепличных условиях работают. Вы возьмите строителей. То есть я не беру то, что там, да, алкогольная зависимость, но вы сами все видите, да, то есть там люди работают на улице, там люди уже непригодны лет к 45-50, вы же сами понимаете.
Есть, принимается. Слушайте, у меня вопрос для голосования созрел, но сейчас, давайте так, я запущу его уже после информационного выпуска, потому что до новостей уже меньше минуты остается, пока просто пройдусь по комментариям, которые поступали. Канакина Ольга пишет: моя мама всю жизнь поваром отработала, сейчас ей 60, уже лет 5, ноги болят, колени деформированы, руки очень слабые, вот и работа до 60, вот и работа до 63, пишет Ольга. Что, автошколы сокращаются, там своих инструкторов девать некуда, пишет 205. Тесть полковник генштаба в отставке, печки теперь кладет, пишет 853. То есть кто-то находит себе применение, кто-то не находит. Можно ли это вписать в какую-то общую государственную программу? Большой вопрос, который пока не находит ответа. А еще раз напомню, Минтруд заявил сегодня, что прорабатывает программы активной занятости для граждан Российской Федерации предпенсионного возраста, желающих найти новую работу или сменить квалификацию. А вот об этом подробнее поговорим уже после информационного выпуска.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сейчас, подождите, проверка. А?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Работает же, работает. Все, теперь у нас есть возможность даже отбивать одну тему от другой. Но сейчас ничего отбивать не будем. По сути, продолжение разговора. Так вот, возвращаемся к тому, что предлагал Минтруд, то есть Министерство труда. Там прорабатывают программу активной занятости для граждан РФ предпенсионного возраста, желающих найти новую работу или сменить квалификацию. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов. Цитирую. Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в новом возрасте пенсионерами. Раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность, сказал Пудов. Замминистра также подчеркнул, что Минтруд будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, которые столкнутся с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя. Это то, что прозвучало. Дальше. Вопрос для голосования, который я сейчас хотел бы провести. Вам, предположим, 50. Или вы представляете себя в 50. Или в 55. Или в 60. И вы, ну не знаю, кем-то работали. И сейчас вас увольняют. Говорят, ты вот как-то вот уже... не годишься для этой работы, потому что, ну, тебе здоровье, например, не позволяет заниматься тем, чем ты занимался. Вы считаете, что вы в состоянии, что у вас есть или будет желание получить новую квалификацию, новую профессию? Вы считаете, что да, вам это будет интересно, и вы готовы эту новую профессию для себя освоить? Да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что это невозможно по ряду причин, которые вы, наверное, изложите в своих аргументах. Да, вы готовы получить новую профессию 134-21-35. Нет, вы не готовы 134-21-36. Да, готовы 134-21-35. Нет, не готовы 134-21-36. Аргументы по телефону 73-73-94-8. Ну и, конечно, принимаются сообщения. Плюс 7-925-88-88-94-8. Или Telegram, говорит МСК-бот. Кто работал физически к 60, уже почти инвалиды или просто инвалиды. Это пишет 805-й. Что еще? Готов. А кто-то дает гарантию трудоустройства после переобучения, спрашивает Николай Любер. Ну, Минтруд вот здесь дает какую-то гарантию или заявляет о том, что они готовы дать гарантию, защищать, если вас будут по возрасту там что-то дискриминировать. Да, готов получить новую профессию. 134-21-35. Нет, не готов. 134-21-36. Поехали, аргументы. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Павел, Москва.
Да, Павел.
Ну, вы знаете, ситуация следующая. Значит, здесь нельзя сказать готов, не готов, как бы. Здесь жить захочешь, как бы кушать захочешь, придется. Но на самом деле краеугольный вопрос действительно это из серии того, а что это такое будет. То есть по уму, как мне кажется, должно было быть сделано так, что сперва как бы анонсировано или проверено где-то там в регионе, ну, в каком-то регионе тесты или что-то. Эти программы. Значит, вот эти вот рабочие места.
Как вы жестко по отношению к регионам-то, как где-нибудь на кошечках потренироваться, давайте.
Нет, я про Москву, и в Москве это тоже регион.
Ага.
Как бы просто, то есть, как берут пилотные регионы, там проверяют, как бы. Я не говорю, какие. Просто в каких-то регионах должно быть это проверено, откатано и так далее. Сейчас мы слышим одно, как бы, один посыл жесткий, как бы, что будет вот так. И остальное, ну, мы постараемся сделать. Вот это не устраивает абсолютно. То есть я уже не говорю про то, что действительно у вас, когда вот депутат говорил в прошлом, как бы, часе, точнее, в получасе, как бы, что четвертая реформа, то есть, извините, можно было поверить 2-3 раза, что это, да, действительно, что-то сделали плохо, а потом пытаются как-то выправить. Но, извините, когда системы, по сути, не дают войти в статическое состояние, в рабочее, ее каждый раз, когда она пытается войти, начинают опять кардинально раскачивать, ну, а о чем можно говорить? А когда вот такие вот мысли возникают, ну, тут же возникают и мысли о том, что все эти заявления Минтруда – это просто какая-то, ну, на успокоение людей, в общем, по большому счету. И не более того.
Просто
а
потом, да, действительно, да.
У нас, извините, сейчас говорят, что… Причем официально заявляют, что у нас четверть, 25% как бы молодняка из вузов как бы не имеют работы. Вот.
Не имеют той работы, которую бы они хотели иметь,
они
так быть корректно.
Они не трудоустроены. Они не трудоустроены, как бы. Uh-huh, это уже uh-huh. второй вопрос, там, куда, чего, как бы, но они не трудоустроены. Они
по крайней работают. Мере, официально, да.
Да. Вот, соответственно, извините, куда, кого, чего, вам объяснили, кто такие старики, как бы, по сравнению с молодежью. Ну, я не знаю, Минтруд, может быть, планирует там создать, был же у нас там в свое время план там создать 20 миллионов рабочих мест, насколько я помню, там, рвануть ВВП и так далее, и так далее. То есть все это из той же самой серии. На самом деле, все вот эти вот обязательства.
Пока представляется с трудом, как они это будут реализовывать, особенно в условиях, когда заявляют об информатизации и автоматизации, когда не очень понятно, как это повлияет на рынок труда, будут ли рабочие места для молодых и куда вообще девать стариков. Короче, вопросы, 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 вопросы.
Это не вопросы, это просто есть уже уверенность того, что это просто идет грандиозное кидалово, в общем-то, какое-то, и не более того. То есть все, как бы, извините.
Вопрос
я говорю,
к вам лично.
Можно было раз, два, три там.
Позвольте, ну я просто, вот, прежде чем сформулировать этот вопрос для голосования, я честно задал этот вопрос себе. Готов ли я? Ну, как вы справедливо заметили, жить захочешь и не так раскорячишься. То есть, конечно,
а вот
пойдешь получить...
А готов. Да. Значит, я более чем уверен, что большинство народу, конечно, ну, внутренне как бы не готовы. Они могут пойти на это, но пойти не по готовности, а по необходимости. Теперь насчет вот всех вот этих вот веселых вещей, как бы с тем же Минтрудом, что они будут реагировать там на дискриминацию по возрасту и так далее, и так далее. Значит, у меня отца в свое время там, ну, с НПО, как бы, то есть это, я не знаю, тогда в ГУП или что, ну, то есть не коммерческая, в общем, структура была. 75 лет, при том, что это было наукоемкое, как скажем так, и на стариках там все держалось, по большому счету, в тот момент. Им сказали очень просто, значит так. Если вы пишете, типа, заявление до декабря месяца, там, ну, это было, правда, лет, скажем, 8 назад. Если вы пишете заявление, как бы, по своему желанию до конца декабря тогда, вы получаете 3 зарплаты, как бы, и так далее, и так далее. Потом вы ни черта не получите. Вот скажите, пожалуйста, с чем вы трудуете в такой ситуации?
Знаешь, сколько лет? Если вам уже там за 70, то я не знаю, имеет ли смысл здесь вообще
нет,
обращаться
ну я
к Минтруду.
Я не про 70, а я просто говорю, что вот хорошо, какому-нибудь 60-летнему скажут вот так же. И опять же, это же не подростки, все, не письменно, как бы, ему подойдет
приходить,
там, подровик, там,
приходить
или
что-то, в Минтруд, скажет. Приходить в Минтруд и говорить, слушайте.
Какими доказательствами? Давайте так, у нас как сейчас?
Вы имеете в виду, чтобы вот бороться как с дискриминацией?
Конечно. Вы же туда придете и скажете, а мне там Петр Иванович, там генеральный директор, сказал вот так. Тебе первое, что скажут, а какие у вас доказательства, как, пардон, в красной жаре, какие ваши доказательства?
Да, спасибо за аргументацию. Принимается. Голосование продолжаю. Да, вы готовы получить новую профессию. Ну, если по вашей старой вы по состоянию здоровья, например, не сможете работать, ну, жить захочешь, не так раскорячишься. Вот этот тезис еще раз повторим. Да, 134, 21, 35. Нет, вы не готовы, 134, 21, 36. Давайте еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, а вы знаете, меня Николай зовут. Я, знаете... Мне кажется, что повышать пенсионный возраст категорически нельзя. Вот. Это откуда взялось? От того, что нет денег, чтобы платить пенсионерам. Поэтому решили повысить возраст. Нужно не пройтись по фирмам средней руки, небольшим, которые просто не показывают официальные доходы граждан. Вот, например, я, среднестатистический человек.
Да.
Моя, московский, моя зарплата, ну, по факту, ну, в районе, наверное, 80 тысяч рублей. Вот. Официально я зарабатываю минимальную зарплату и плачу налоги с минимальной зарплаты. Так мне кажется, если навести в этой порядок именно в этой сфере, то и я уже не буду чувствовать себя таким незащищенным перед своим работодателем.
Так подождите, вот помните же, вот эта история с обелением зарплаты, она длится, ну, лет 10-15, когда призывали, когда систему софинансирования пенсий внедряли, но не сработало. Но ровно потому, что работодателю, как ни крути, все равно невыгодно платить вам белую, ну, ровно потому, что это называется у нас оптимизацией, не уход от налогов.
Да. Невыгодно соблюдать закон, верно?
Да. Конечно, секундочку, законы, конечно, в Российской Федерации соблюдать невыгодно, но в том смысле, что это большие расходы туда-сюда, а если за руку вдруг поймают, то попробуй еще докажи, ну и так далее. Ну такая длинная история.
Ну вот надо бы здесь, наверное, порядок навести. Еще мне кажется, что гарант Конституции ведь нам говорил, что пока он президент не будут повышать возраст, было ведь такое или...
Да, было еще в 2005 году, давно, да, да,
Ну, я считаю, что то это получается как? Если гарант Конституции так говорил, а теперь его слова идут лефом, на мой взгляд, это тоже вопрос, на какой он гарант.
Конъюнктура изменилась.
Ну, так, мне кажется, можно ответить вообще на все, что...
Не, секундочку, смотрите, конечно, тут можно таким образом отвечать на любые вопросы, но меня-то заботит другое. Вы предлагаете пойти и потрясти предпринимателей, но они же тут же взвоют и скажут: эй, вы совсем убьете бизнес, задушите бизнес в Российской Федерации, тогда вообще ни копейки не получите. И все.
Ну, слушайте, да. У нас ведь куча министров, помощников, куча умных людей в стране. Почему не могут придумать и организовать это все грамотно, как в других странах?
А потому что это вечная игра в кошки-мышки.
Почему у нас некоторые фирмы показывают официальные зарплаты, а некоторые нет? И в конце концов страдают из этого, как всегда, самые невинные, самые
показывают белые зарплаты, на них смотрят, крутят у виска и говорят: вы что, с ума сошли, что ли? Вы зачем это делаете? Это как отличники, которые руку все время тянут. Зачем они это делают? И они тут же подвергаются обструкции. Слушай, я понял, спасибо. Ну и голосование теперь уже можно остановить. Результат следующий. 18% уже представляют себе, как они после достижения предпенсионного или пенсионного по старинке там возраста, каких-нибудь 60 лет, пойдут искать себе новую работу, в смысле получать новую профессию. То есть они это себе представляют живо. 82% нет, пока представить себе это не могут. Я себе это представляю, конечно, но у меня есть определенные преимущества. У меня не физический труд, как справедливо замечали наши слушатели, а у меня труд гуманитарный. И здесь перековаться мне, например, из радиоведущего в, например, писаку, колумниста, ну, пожалуйста, это, что называется, без проблем. Мне даже Минтруд для этого не нужен. Если прижмет, я пойду и сам перекуюсь, переквалифицируюсь. И главное, ни за кем бегать-то не буду, это будут исключительно мои проблемы. Это будут только мои проблемы. Это будет только моя головная боль. Если я захочу жить на каком-то уровне определенном, я буду для этого делать все возможное, получать дополнительные навыки, знания, образование. Это будет моя исключительно головная боль. С одной стороны, я понимаю претензии к государству, которое предлагает повысить официальный пенсионный возраст. С другой стороны, ну давайте серьезно, это тезис, который уже многократно повторялся в нашем эфире, и я буду повторять его постоянно. Нормальные молодые люди сегодня в России на пенсию, в принципе, не рассчитывают. Такова реальность. Потому что те пенсии, которые сегодня выплачиваются в Российской Федерации, они молодых людей, в принципе, не устраивают. Молодые люди рассчитывают или на то, что они будут до смерти работать, или на то, что они смогут накопить какой-то капитал, который им будет своим пенсионным инвестиционным фондом. Я не знаю, купить ли еще одну квартиру, которую потом на пенсии сдавать. Или еще какую-нибудь петрушку провернуть, чтобы получать дивиденды от каких-то ценных бумаг, или еще как-то. В любом случае, пенсия от государства не рассматривается как источник для дохода, для безбедной старости, вот в тот момент, когда ты уже будешь не в состоянии работать. Реалии на сегодняшний день таковы. Не знаю, к счастью или к сожалению. Мы уже, но я за себя буду говорить, я уже рассчитываю только исключительно на себя. Мне Минтруд с их программами переквалификации и социальными гарантиями, честно говоря, не сдался. Я на него рассчитывать не в состоянии. Я на него рассчитывать не могу. Ровно потому, что это будет исключительно моя зона ответственности. Такова логика уже, ну, как я понимаю, моего поколения. То есть вот тех, кому сейчас 40, под 40, за 40 слегка. Это уже сейчас. Те, кто моложе, думаю, уже рассуждают, ну, если не в таких, то приблизительно в таких же категориях. 7373948, еще один звонок приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот смотрите, вы правильно сказали. Когда ты молодой, ты можешь не рассчитывать, но ты знаешь при этом.
Да.
Вот если бы мне в 20, хорошо, в 30 лет сказали, что, товарищ, ты выйдешь на пенсию в 65 лет, и пенсия у тебя будет очень-очень маленькая, я бы, наверное, предпринял бы какие-то меры. Я бы стал готовиться. Не так, как сейчас. Конечно, я тоже что-то готовлю. Не собирался жить на одну пенсию. Но этого недостаточно, потому что вот сейчас мне 54. Так, мне было 6 до пенсии. Сейчас сказали: нет, извини, товарищ, ты будешь еще работать 11 лет. И ты... Это не только пенсия ведь, это еще и льготы, это еще... бесплатный проезд, это еще и льготы по оплате жилья. достаточно существенный, с учетом того, там, ну, что я вообще ветеран труда, да. Почему мы говорим о том, как нам быть, вот как нам работать после того, как нам станет 60? А почему вообще мы говорим о том, что мы должны работать? Почему нас раньше не предупредили? Почему вот это вот жесткое такое действие, неожиданное?
То есть вы к этому вот просто не готовы? Вот,
абсолютно.
Все.
Абсолютно.
Но, а на пенсию вы реально рассчитывали или нет?
Да, реально я рассчитывал, что будет вот такая-то пенсия, пускай небольшая, там 15 московских тысяч или там сколько, 12-17. Плюс, вернее, минус, у меня снизится квартплата жилья, резко снизится, понимаете? Должна была снизиться. Дальше я не буду платить за проезд. И, естественно, это в сумме все получается, ну так, прилично набегало. Плюс там кое-еще какие активы, которые, конечно же, были бы значительно выше, если бы я знал об этом, когда был молодой.
Итог, на кого рассчитываете? На детей? По-прежнему на себя?
Кстати, о детях. И, может быть, и семья планировалась бы по-другому, если бы это было известно заранее. Рассчитываю, конечно же, только на себя. Но вот 60 стукнет, и горену все огнем. Я найду на что прожить, но вот это издевательство, так не делается.
Все,
и если сейчас да. Кто-то начнет поднимать бучу и звать куда-то чего-то с вилами, вы знаете, я, наверное, не сдержусь, хотя я спокойный человек.
Спасибо, принимается. 532 пишет, все в журналисты, бесполезно, это очень неблагодарный рынок труда, большинство журналистов, люди, прям скажем, не богатые, а большинство из них это те же самые работающие бедные, начну с этого. 208 пишет, джентльмен ведущий, но ваша зарплата в районе $5000, расстрою, нет, не в районе $5000, но мне не позволяет моя трудовая этика вообще сейчас называть мою заработную плату, это 2. Пункт 3. Для того, чтобы не умереть с голоду, и я прекрасно понимаю, что на мне, как на человеке, который отвечает плюс ко всему еще за своих детей, я должен обладать определенными навыками, которые мне пригодятся в любой жизненной ситуации. Поэтому да, у меня есть права категории С для того, чтобы я мог работать в том числе и профессиональным водителем. Да, у меня есть навыки определенные, я могу делать многие вещи руками, но, возможно, это связано с тем, что в те времена рос, когда иначе в принципе было невозможно выжить. И поскольку вот это историческая такая память и психологическая травма, если хотите, во мне живет, я прекрасно понимаю, что я буду делать, если вдруг тут все вообще накроется медным тазом, все будет разрушено, и журналисты нафиг никому не будут нужны. Вот я рассчитываю на себя вот до последнего патрона. Все. Даже если мир рухнет, я знаю, как выжить, не знаю, в лесу, если жрать только кору и почки деревьев по весне. Все. Я считаю себя к жизни в Российской Федерации готовым, но только после того, как прошел все возможные курсы молодого бойца, выживание в диких условиях, курсы автотехников, получение прав категории А, Б, С и прочее, прочее, прочее. Все. А вот с теми людьми, которые сейчас уже готовы были бы выйти на пенсию, вот как звонил только что мужчина и говорил, я в 54 года к этому просто не готов, вот к такому изящному маневру. Вот к ним, их позицию я прекрасно понимаю. Их позицию, ну, здесь сложно оспорить. Ну, правда. То есть, объективно государство еще к этому нет, не готово. А вот это предложение уже поступило. Вот это предложение уже предлагают реализовать. Но еще, правда, не голосовали даже в Государственной Думе. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это ритма Искла, эфир.
Да, в эфире.
Вы знаете, как раз на тему раннего выхода на пенсии. Еще такая существует проблема, что я готов переучиваться в связи с тем, что у меня нет востребованности моей специальности, по которой я учился и работал, пытался в Москве найти возможность, где действительно переучивают. Но самое интересное, на рабочую специальность, у меня техническое образование, корочки дают, но вот то, чтобы переучили, нигде нету. Вот такая проблема есть.
То есть корочку, пожалуйста, а учить нет, не получится.
Да, да, да.
Есть. Спасибо, принимается. Ну и те, кто помоложе, уже копят доллары, евро, складывают, и желательно за рубежом, пишет Александр Фельдман. Ну, в принципе, это тема для следующей дискуссии, которую мы с вами развернем. А, ровно потому, что у нас Эльвира Сахибзадовна Набиуллина объяснила, почему мы потихонечку деньги из американских ценных бумаг выводим. Но это отдельный разговор. Давайте еще один комментарий. Других тем мы просто сейчас заявить не успеем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я хочу сказать по поводу вот этих рабочих мест, которые Минтруд предлагает нам после переобучения. Вот давайте представим, что пожилой человек, да, ему исполнилось там 60 лет, его выгнали с работы, и ему нужно какое-то получить другое направление, да? Что ему могут предложить? Ну, например, там женщина была бухгалтером, ей говорят там в центре занятости, давайте вы будете, ну, не знаю, там, вести учет каких-то там документов, да, переобучили, она идет к работодателю. А у работодателя за дверью очередь из молодых. Вот как вы думаете, кого он возьмет на работу?
Конечно, пожилой, потому что молодые сейчас пойдут рожать мгновенно. Вы что?
А я вам скажу, что это не так, потому что... Да, но я просто имею какое-то отношение именно к этой сфере, к подбору персонала, к приему на работу. И я вам хочу сказать, что сейчас на одну вакансию, размещенную на самую любую, там, начиная от 30 тысяч, заканчивая там 150 тысячами, откликов на одну вакансию в городе Москве от 200 до 500 штук.
Хорошая конкуренция.
Да, и работодатель всегда будет выбирать того, кто ему, естественно, интересен. Таким образом, он официально не будет отказывать ни одному пенсионеру, да, и не будет повода у человека обратиться там в Минтруд, там в трудовую инспекцию, еще в какой-то орган. Но он просто не получит эту работу.
Как человек, который подбирает персонал, скажите, вот те самые многоопытные, великомудрые люди, которые предпенсионного или чуть-чуть за пенсионного возраста, они где сейчас вообще востребованы? Есть ли такая сфера, где они в принципе востребованы?
Ну, я вам так скажу. Вот для того, чтобы работодатель взял предпенсионный возраст или пенсионный, этот человек должен обладать какой-то эксклюзивной квалификацией. Это, к примеру, ну, если это какой-то там редкий аналитик или какой-то инженер, ну, не знаю, тоже какой-то очень узкого направления, которых очень-очень мало. И тогда он, да, возьмет такого человека, но все равно будет думать. То есть там руководители, работодатели, они очень неохотно идут на это. И у людей будут реальные проблемы. Да, их обучат, да, их там куда-то направят с квиточком, они придут, их отправят обратно, и это будет бесконечный круговорот, и люди просто не устроятся на работу.
Они придут с квиточком, а им скажут сакраментальное спасибо, мы вам перезвоним.
Спасибо, мы вам перезвоним, или у вас недостаточно квалификации. На самом деле там конкуренция такая, что ни один человек ее не выдержит, это все. А что могут предложить те самые обучающие центры? Кстати, на что они будут работать? Это тоже какой-то... нужно выделить огромный бюджет, чтобы были люди, которые обучают, чтобы были учебные центры, учебные классы. Я считаю, это у нашего государства есть деньги, получается, а на то, чтобы поддержать людей, нет.
Налоговая мотивация может сработать? Я имею в виду, что предпринимателям, если будут предлагать государство какие-то скидки по налогам взамен на то, что они будут брать на работу людей пенсионного, предпенсионного возраста.
Ну, сейчас такая, ну, похожая система работает с инвалидами, да? То есть,
да,
есть определенная квотная система. Если вы берете на работу инвалидов, то вы получаете там налоговые
вычеты, да.
Да, да. Но они настолько несущественные, а потеря от того, что вы возьмете инвалида или вы возьмете человека, ну, который будет выполнять работу там в 10 раз быстрее квалифицирования, но она несоизмерима, понимаете? Поэтому работодатели, да, там у них есть какая-то квота 2%, да? Но они ее заполняют своими же сотрудниками.
Есть. Спасибо.
Понимаете? Да.
Сейчас уже подходит время новостей, здесь много комментариев, типа, не храбрись. Да нет, не храбрюсь, я, ну, реально понимаю, что мне рассчитывать не на кого, на государство я точно не рассчитываю. Если у меня все не сложится, все обломится, ну, значит, я не справился. Вот и все. Ну, а сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19:05. Опять я вот не иду не по, по стандартному графику, забываю о движении сообщать. А что у нас с движением-то происходит? 6 баллов на московских дорогах. Кстати, прилично. Ну, в том смысле, что могло быть и хуже. Сегодня вторник все же. Сергей, привет мне передает, пишет. Вот это менталитет терпил, я сам виноват, но власть невиновна. Нет, Сергей, это менталитет уже, называется, повзрослевших людей. Бесполезно кого-то обвинять в тех проблемах, с которыми ты столкнулся. Если ты столкнулся с проблемами, ты или решаешь, или складываешь лапки и идешь ко дну. Вот и все. За вас ваши проблемы никто решать не будет. Апеллировать к государству можно. Можно апеллировать к родственникам, можно апеллировать к Господу Богу, можно кому угодно апеллировать. Но моя позиция жизненная, и вряд ли я сверну куда-то в сторону, если у тебя есть проблемы, ты их решаешь самостоятельно. А можно ли это воспринимать как менталитет терпил? Вам виднее. Я не готов как-то комментировать это еще. Я предлагаю двигаться дальше. Эльвира Сахибзадовна Набиуллина прокомментировала сокращение вложений России в госбумаги Соединенных Штатов Америки. То, о чем так долго говорили большевики, упрашивали и говорили, господи, доколе. Эльвира Сахибзадовна, сколько можно хранить деньги в сберегательной кассе, в смысле в ценных бумагах Соединенных Штатов Америки? Так вот, Эльвира Сахибзадовна обосновала, почему это произошло. В два раза сократили мы вложения России в госбумаги США. Центробанк, размещая резервы в различных инструментах, учитывает в том числе и геополитические риски. Об этом как раз Эльвира Набиуллина и рассказала. Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски, финансовые, экономические, геополитические, принимая решения по размещению средств, сказала глава регулятора в ответ на вопрос о сокращении вложений в американские ценные бумаги. Она отказалась от конкретных комментариев, напомнив, что Банк России раскрывает, куда вкладывает деньги, с лагом в 6 месяцев. Это политика ЦБ, потому что мы крупный держатель резервов, и мы не раскрываем своих действий последних. Когда мы опубликуем данные, будет видна новая структура. Это очень любопытно. Я просто напомню, что как это, вот эта политика не хранить яйца в одной корзине, поэтому вот доллары, вот евро, вот там еще какие-то ценные бумаги, это все понятно. Но куда перекочевали те средства, которые раньше хранились в американских ценных бумагах? Мы об этом узнаем только через полгода, увы и ах. Хотя, ну правда любопытно, неужели в юани вложили? Или в золото? Или куда? Куда эти деньги ушли? Я напомню, что было 96 миллиардов долларов, а сейчас 47,5 миллиардов долларов. Это вот то, что сейчас в ценных бумагах казначейства США хранит Банк России, то есть Центральный банк Российской Федерации. Очень любопытно, но остается пока только догадываться, куда же эти ресурсы были переведены, выведены, не знаю. Ну и еще одна новость, ну, по сути, в продолжении это то, что граждане России назвали лучший способ сбережения денег. По мнению 48% респондентов, это банковские вклады. 30% опрошенных считают, что сейчас лучше, наоборот, забирать средства из кредитных организаций. Это все данные ВЦИОМ. Ну а две трети граждан РФ ориентированы на сберегательное поведение. Они говорят о необходимости сократить повседневные расходы, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%. Ну то есть две трети готовы сберегать, при этом 48% респондентов сберегают на банковских счетах. И это довольно любопытно, потому что получается, что половина граждан РФ доверяет банковской системе Российской Федерации. Интересно же? Интересно. А можно вот несколько вопросов для нашей аудитории о том, вот какие ресурсы, какие инструменты финансовые сейчас используются для сбережения и приумножения? Ну, кроме очевидных, имею в виду положить на депозит, кроме неочевидного, но довольно распространенного, перевести куда-нибудь в биткоины, а потом молиться на то, что он возьмет да когда-нибудь и вырастет до тех же 17 тысяч, по которым вы их покупали, или еще какие-то ценные бумаги. Куда? Куда? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, Купрум, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы, в общем, продолжаем о том, как сберечь и что такое...
И приумножить, конечно. Приумножить. Сберечь, приумножить, да.
Вы знаете, если вы не обладаете какими-то, ну, мягко говоря, неординарными талантами, то никак. Если вы располагаете, размещаете деньги на депозите в надежном банке, то процент по вкладу, он практически равен проценту инфляции. Это если брать банки, допустим, из первой, из первых 15.
Да.
Рекламу
да.
не будем.
Да, да.
Если вы, вот как вам говорят некоторые несознательные слушатели, выводите деньги за рубеж, то да, безусловно, есть чрезвычайно надежные банки, типа Крайшпаркасы, допустим. Вот, и вам там начислят, ну, примерно 0,5% годовых. Банк надежный, однозначно не рухнет. Ну, во всяком случае, он рухнет вместе с мировой экономикой. Вот, и, соответственно, с удовольствием 0,35% возьмут за обслуживание вклада. Соответственно, 0,15% годовых – это то, что вот вы будете приумножать и сберегать.
Это хороший доход получается, если туда класть где-то 100 миллионов долларов. В принципе, можно жить.
Ну, да. Вот, а зачем? Ну, и опять же, ведь это очень страшно. Гораздо лучше, вот, ну, неуютно себя чувствуешь, когда тебе есть что терять. Это, поверьте, ничуть не лучше, чем когда ты ничего не имеешь, потому что это точно такая же неуверенность и стресс относительно завтрашнего дня.
Хорошо, сейчас оживились еще всякие брокеры, которые предлагают вам инвестировать в раз... Что такое?
Супер! Супер! Однозначно!
В экономику вкладывать. Мне все время предлагают каких-то соледобытчиков или солепроизводителей. Вот звонят регулярно раз в полгода. Ну что, не надумали прикупить акции там каких-то соледобывающих компаний? Да.
Слушайте, вот у вас определился мой телефон. Будет у вас свободное время, наберите меня, я вам все расскажу более подробно, потому что в формате эфира и в формате нормативной лексики это объяснить невозможно.
А я только собрался в отечественную экономику инвестировать, а вы взяли
кубром? Нет, в экономику можно, но между вами будет некая прослойка, которая имеет уставной капитал те же 10 тысяч рублей и которая, упаси, ведет рисковую политику, потому что ей надо зарабатывать, чтобы хотя бы частично обещанное платить вам, а еще себе хорошо жить. Они будут пользоваться рисковые активы или рисковым образом в те же предприятия. Насчет соли, вот только не... Вот ей-богу, давайте не будем пересаривать. Вот. Короче, ну это...
Все, я понял.
А еще вопросик можно по поводу пенсионной системы? На коротке.
Давайте, коротко.
Смотрите, значит, я вот, когда реформа загремела, я лишний раз вспомнил, что и германская пенсионная система терпит практически такие же проблемы, как российская. Но я зашел на сайт, посчитал, сколько я денег заплатил за свои годы стажа, и посчитал, с какую пенсию мне заплатят, примерно 13 тысяч рублей, но это без московских льгот. И у меня возраст дожития получается 800 лет.
Прилично, да.
Вот. Я понимаю, что если пятерку мне добавит наш мэр, то, ну, это будет 600 лет. Ну, вы знаете, вот внутреннее чутье, ну, не дотяну.
Мы верим, государство верит в вас, Купрум. Медицина все-таки семимильными шагами. Спасибо. Спасибо. Мы понимаем прекрасно, что сейчас мы оплачиваем старость тех людей, которые уже находятся на пенсии. Но это ладно, поиронизировали, поехали дальше. Купил квартиру в Москве, на пенсии будет меня кормить, пишет Mad Wish. Квартира, недвижимость, в принципе, рассматривается как не то чтобы инвестиция, которая позволяет вам приумножить, это скорее инвестиция, которая позволяет вам не потерять. Поэтому всерьез заработать на недвижимости, ну, по крайней мере, сейчас риэлторы серьезно говорят, нет, у вас не получится. Куда? В чем хранить? Государство выводит из американских ценных бумаг, считая, что уже они ненадежный источник сбережения, ну, ровно потому, что геополитические риски и прочее. Куда вкладывает деньги государство? Не раскалывается, говорит о том, что полгода подождите и сами все узнаете. Ну, правда интересно? 7373948. Давайте еще один комментарий. Слушаем вас. Да, Анна.
Здравствуйте. Это вы меня кормите?
Да. Мы стараемся, да, Анна.
Да, откормили. Правда, мне это не в кобылу корм, но не важно. Значит, Владимир Викторович, из практики. Мы сотрудничаем с одной маленькой организацией некоммерческой. Вот когда получают президентский грант... Раньше были два банка, которые обслуживали президентские гранты. Это ВТБ и Сбербанк. Последний президентский грант, там совершенно четкие ограничения. Только Сбербанк. Значит, какая-никакая, все-таки надежда. С одной стороны. С другой стороны, вот вспоминая все реформы, начиная от 47-го и кончая до Павловской реформы 90-го года. 90-91-го года, вру. Значит, то, что было в банке, оно сохранялось. В 47-м году, конечно, не все сохранялось. У нас, правда, тогда и сохранять-то особо было нечего.
Но нули все время как-то не прирастали вот к этим сбережениям. Я понимаю.
Не скажите, в советские-то времена прирастали. Если ты клал какие-то деньги, допустим, на срочный вклад, и не снимал их, кроме процентов, то у тебя там были 3% годовых, это было неплохо.
Ну, я прежде всего про Павловскую реформу, вот она, конечно.
Ну, про Павловскую реформу это уже разговор другой, но в Сбербанке все-таки деньги-то не пропали,
да.
Правда?
Да, мы потом на сбережению дедов смогли сходить в магазин один раз.
Да. Ну, не один раз, допустим.
Один раз, мы один раз смогли.
2,5 раза смогли сходить. А каких дедов-то? У меня в том деньги ж не было никого. Но дело не в этом. Что касается облигаций. Ну, про военные облигации я вам рассказывать не буду. Все равно сейчас о них уже никто не вспомнит. А вспомните ГКО, которые в 98-м году накрылись вот тем медным тазом, в котором наши домоправительницы любят варить варенье.
Итого?
Государство уже не стало по ним оплачивать. Теперешние облигации, которые государство выпускает, они очень напоминают то же самое ГКО. Хотя муж у меня купил.
Не-не-не, облигации это тоже такое, ну, там особо не заработаешь. Это вот только что вложиться в нашу экономику, уверовав в то, что потом деньги вернут.
Там не берут.
Я
там
понял.
Не берут НДФЛ.
Да.
Да. Дальше доллары. Доллары штука хорошая. Мы уже говорили, что нет гарантии, что не запретят хождение свободно конвертируемой валюты в нашей стране, какой бы она ни была. Хорошо, можно хранить деньги в зарубежных банках. Где гарантия, что вам не введут выездные визы?
То есть гарантий нет. Что тогда? Все-таки, как, опять же, золото и под дуб?
Золото и под дуб или какой-то антиквариат. Причем антиквариат тут тоже надо быть осторожнее, потому что большинство хороших антикваров разъехалось и стало очень много мошенников.
Надо просто брать сейчас какую-нибудь «Ладу X-Ray», консервировать ее, загонять в гараж и ждать, когда она станет антиквариатом, Анна. Вот это будет инвестиция.
А напрасно вы смеетесь.
Нет, что я смеюсь? Я серьезно сейчас предлагаю инвестпроект слушателям просто. А потом, со временем, лет через 60-70, это будет действительно ценная модель.
Ну, во всяком случае, недвижимость, я не знаю, какие будут цены на недвижимость. Я надеюсь, что я до этого не доживу, да это бог. И я не знаю, насколько возможно будет ее в стране сдавать. Черт все знает, не знаю.
Я понял. Спасибо, Анна. Анна говорит, что лучше инвестировать или в антиквариат, или в мешок золота под дубом, как некоторые бизнесмены нынче успешно, или не знаю, насколько успешно работающие в Российской Федерации. Слушайте, но правда, вы предпочитаете хранить нынче свои сбережения, например, в иностранной валюте, это 134.21.35, как-то иначе, 134.21.36. Иностранная валюта, Центробанк отказывается от доллара, выводит потихонечку активы, куда не говорит. А нам интересно. В иностранной валюте, в американском долларе в частности, это 134.21.35. Как-то иначе. Вот вы хотите сберечь и приумножить, и ваши действия. Иностранная валюта 134.21.35. Как-то иначе. 134.21.36. Ну, давайте еще один комментарий. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Игорь. Вот какой вопрос. Ведь по поводу хранения денег и зарабатывания денег. Ведь смотрите, правительство и администрация, они показывают пример, что надо принимать на работу только молодых.
Даже создали... Мы тему-то сменили сейчас уже. Мы пытаемся сберечь и приумножить.
Так вот, смотрите. Заработать деньги можно только молодым. Что касается... чтобы хранить их надо иметь. Что касается 60-летних, то даже не дают...
Игорь, я просто обращаю ваше внимание, что, правда, мы тему сменили. Уж простите меня. Константин пишет, я открыл индивидуальный инвестиционный счет и вложил в один из структурных продуктов. Уже 40% за полтора года. Так еще вычет 13% сверху, это пишет Константин, с гордостью пишет. А вы предпочитаете в иностранной валюте 134-21-35? Нет, как-то иначе. 134-21-36. Набиуллина не раскалывается, куда они сейчас перевели деньги сберегать наши. Да. Третий вариант — хранить нечего. Ну, это самый популярный вариант. Вы что? 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, вы не рассмотрели еще один вариант вкладывания денег. Это крупа, соль, спички, так сказать, керосин.
Не котируется, не котируется. Ну, правда, крупа, соль, спички – это вот сейчас уже не та ценность, да. Раньше была, ну, точно.
Ну, это как, с какой стороны посмотреть? Потому что если, так сказать, подумать немножечко с точки зрения здравого смысла, то инвестировать длительно имеет только, так сказать, в разрушение системы, где правят торговцы. То есть сейчас основная проблема инфляции – это из-за того, что торговцы слишком быстро совершают сделки и очень хорошо спекулируют. Вот если это не победить, то ничто не поможет.
А это же не победить, в принципе. Ну, ровно потому, что этот механизм выживает даже в агрессивной среде. Да, даже в Союзе Советских Социалистических Республик не обходилось без торговцев, которые стремились приумножить свои богатства вот через подобные схемы. И...
Ну, понимаете, в чем дело? В Советском Союзе это все-таки ограничивалось. Когда это перестало ограничиваться там с какой-то половины 50-х годов плавно, ну, так сказать, всю систему и разъела эта самая торговля. Вот если верхушка будет давить торговлю, то в перспективе эта система будет стабильна. А если нет, то мы будем иметь непрерывные дефолты, кризисы, еще что-то. Это просто чисто математически.
История человечества – это, прежде всего, история мена и торговли. Поэтому вы предлагаете победить, по сути, главный движитель истории. Как это сделать, я не очень понимаю.
Нет, побеждать его не надо. Его надо сильно придушить и притоптать. Потому что если была, пока была диктатура пролетариата, тот, кто производил, еще что-то производилось. А сейчас диктатура спекулянтов. И по всему миру видно, что производство, так сказать, реальное производство, направленное на перспективу, оно падает в ноль. Считать производство выпуск очередного айфона — это не производство, это перекрашивание стенки забора.
Это производство. Ну, как бы мы не хотели, как бы мы не посмеивались, не показывали пальцем, но это производство. Производство и плюс еще новые технологии, плюс маркетинг. И все это в сумме дает вот тот самый продукт, который мы ненавидим и покупаем одновременно. Вот увы и ах. Вот так вот все получается. Мир консюмеризма. Плохой, не нравится. Но он такой. Но вопрос-то был про сбережения. Вы-то где? Как?
Ну, я еще раз говорю, сберегать можно только вкладывая во что-то реальное. Потому что вот если вы вспомните или спросите кого постарше, то в Советском Союзе ходила такая байка, что экономика напоминает большой железорудный карьер, где экскаватор добывает руду, которая ведется на завод, переправляется в железо, которое опять делается большой экскаватор.
Железорудный экскаватор, руду. Да.
Ну, это с точки зрения, так сказать, более, так сказать, здравого смысла, еще хоть смысл имел. А теперь реальные материальные ценности практически не производятся. То, что вы говорите, что производство айфона – это производство, это не производство, это реклама. Это обыкновенная реклама. Там как такового производства уже давным-давно нет. И если мы хотим вводить инновации в нашей стране, надо вводить полностью автоматизированное гибкое производство и в это дело вкладываться. Как писал Иосиф Виссарионович Сталин, что с увеличением, так сказать, механизации труда будет сокращаться рабочий день и увеличиваться зарплата, так сказать, рабочих. У нас происходит ровно обратное. Поэтому совершенно очевидно, что мы работаем на карман вот кого-то другого. Мы строим опять коммунизм для какой-то ограниченной кучки людей, которые являются спекулянтами.
Вы странные какие-то тезисы воспроизводите. С одной стороны, полностью пытаетесь обесценить iPhone, а с другой стороны, воспроизводя даже цитату Иосифа Виссарионовича Сталина, подчеркиваете ценность того айфона, потому что его, по крайней мере, можно пощупать, потому что он настоящий, его можно потрогать, он продается в магазине за бешеные деньги, но ровно потому, что это реклама, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, не очень понимаю. Ну да, технологии, ну да, они там тоже используются, ну и все. Слушайте, я остановлю сейчас голосование, и итог следующий. Получается, 78% наших слушателей говорят о том, что они все же по-прежнему хранят в иностранной валюте, если хотят сберечь и приумножить. 22% говорят о том, что они хранят в чем-то другом. Вот и все. Так проголосовала наша аудитория. Предлагаю двигаться дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ой, насмешил про iPhone. Кто насмешил? Я? Слушатель? Кто насмешил? Уточняйте, Дима, когда пишете. Что еще? Первые три комплекса по переработке отходов откроют в Подмосковье в августе-сентябре. Это новость. Об этом в ходе заседания правительства Московской области сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Мы в августе-сентябре открываем первые три комплекса по переработке отходов и до конца года должны кардинально поменять систему с оборотом мусора. 8 комплексов по переработке отходов должны начать работать в этом году. Позволит нам соблюдать самые высокие европейские экологические стандарты, сказал А. Воробьев. Он также подчеркнул необходимость качественного вовлечения глав и слаженную работу министерств в этом направлении. Если нам сейчас рассказывают о том, что запускается в Подмосковье мусороперерабатывающие заводы, позвольте предположить, скоро нам будут рассказывать про необходимость раздельного сбора мусора здесь, в Москве. Рискну предположить, что скоро нам начнут рассказывать о необходимости повышения платы за утилизацию твердых бытовых отходов здесь, в Москве. Потому что переработка мусора, не сжигание, переработка, это сортировка. Сортировку будут упрощать. Упрощать за счет кого? Тех людей, которые утилизируют мусор, сомневаюсь. Тех людей, которые выбрасывают мусор, то есть нас, вот в это поверю скорее. Не знаю, это опять же мои предположения, но все-таки такое ощущение есть. Более того, неоднократно в ходе дискуссий, которые разворачивались в эфире радио «Говорит Москва», слушатели, наблюдая безобразие под Волоколамском, в других районах Подмосковья, уже говорили о том, что они, да, готовы платить больше за утилизацию мусора, потому что это правильно, потому что это по-человечески, потому что иначе мы утонем в том мусоре, чуть не сказал плохое слово, который сами и воспроизводим. Позвольте на сегодняшний день, поскольку тема уже актуализируется, судя по всему, если в августе, сентябре запустятся эти производства и, возможно, к вам придут с предложением, давайте раздельно собирать мусор, давайте подороже платить за утилизацию твердых бытовых отходов, вы скажете «да», наконец-то, ура, мусороперерабатывающие заводы, и никаких денег не жалко, да, ну, вы готовы будете платить больше за утилизацию, 134-21-35, нет. Нет, не готовы. 134-21-36. Вы не хотите, чтобы проблема твердых бытовых отходов в Подмосковье решалась в том числе за ваш счет. Это 134-21-36. Да, вы готовы. Даешь раздельный сбор мусора. Даешь больше плату за утилизацию ТБО. Да, 134-21-35. Нет, вы не готовы, чтобы эта проблема решалась за ваш счет. Это 134-21-36. Все? Да, несколько комментариев. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Комментарий такой. Просто нет доверия к тем людям, которые проблему решают сегодня.
Почему?
Есть власти. Так. Власти пришли к власти с одними условиями работы. Теперь они не справились и говорят нам, что мы должны больше платить.
Они пока не говорят. Они пока говорят. Не, секундочку, я к вам обращаюсь как гражданин РФ к гражданину РФ. Я предполагаю, что для того, чтобы мусор утилизировать не так, как мы привыкли на полигоне ТБО, а с помощью переработки, это будет стоить дороже. Я поэтому спрашиваю вас.
Я с этим согласен. Да, да. Да, и с этим я согласен. Но у меня нет доверия к тем властным людям и структурам, которые вот эту идею, ну, по вашему предположению, завтра нам преподнесут. Давайте заменим губернаторов, заменим тех, кто отвечает за все это, и уже новым людям дадим больше денег.
Но результат-то будет тот же.
Результат будет такой, что если этого не сделать, то любой чиновник, отвечающий за любую вещь, будет заинтересован в том, чтобы дело делалось плохо, чтобы потом больше за него собирать.
Пока не очень
нужно,
укладывается
нужно
в логику.
Ответственных. Почему?
Ну, потому что результат-то будет тот же, вне зависимости от того, какой человек придет, например.
Человек, который работает сегодня, пришел на тех условиях, которые, ну, были актуальными на момент его прихода на это место работы. Если он не справился, он должен быть заменен. Он соглашался на работать в тот момент, когда были такие условия работы. Не справился, уходи в отставку.
Я понял, спасибо. Слушайте, голосование продолжается, сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19.35. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего и параллельно подводим итоги голосования по поводу утилизации мусора и прочего-прочего. Я предположил пока, поскольку нам губернатор Московской области Воробьев рассказывает о том, что в августе-сентябре открываются первые три комплекса по переработке отходов, а до конца года вообще кардинально должна поменяться система с оборотом мусора. Я предположил пока только то, что это будет дороже и то, что это будет несколько сложнее. Вы с этим согласны? Да. Сказали ровно 50%. Нет, не согласны, сказали 50% наших слушателей. Такое красивое голосование, ровно 50 на 50. Есть определенные противоречия. Все говорят, что проблему нужно решать. Ну, а как вы себе это представляете? Ну, можно еще комментарий? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вот слушаю, да, вот. Прямо вот, смотрите, такая тенденция, как вот перед выборами все начинает сразу открываться.
Конечно, иначе это теряет вот смысл, а всякий,
потом, да. Да, а потом все сразу систематически, выборы пройдут и все закроется. У нас то там недоделано, то там недоделано. Вот я просто уже устал, когда вот люди прекратят вот, ну, вот верить, вот еще уж просто-напросто.
Нет, наша задача не верить, не верить. Мы сейчас вот в эту верю-не верю не играем. Я спрашиваю вас вот конкретно про ту проблему, которую сейчас предлагаются решить. За счет открытия мусороперерабатывающих заводов, за счет смены вообще философии оборота мусора здесь, в Подмосковье, ну, читайте, в Москве. А мы готовы за это расплачиваться или нет?
Ну, я сказать честно, не готов. Почему? Потому что сегодня буквально вот на вашей передаче тоже один специалист, который, ну, по экологической, он говорил то, что, говорит, в Костроме построен завод, не который не перерабатывает, а по сжиганию. Это, он говорит, намного дешевле в десятки раз.
Вот пойми этих экологов, вот что им не предложение, все время ноют. Им скажешь, давайте сжигать мусор, тут же появляется эколог, который говорит, насколько это чудовищно. Скажешь перерабатывать, тут же появляется эколог, который говорит, ну, сжигать-то гораздо дешевле и абсолютно безопаснее. Поэтому я уже перестал им верить, сколько экологов, сколько, столько и мнений. Это как с юристами.
Да, согласен с вами.
Да, так и чего делаем?
И чего делаем? Тупик, да?
Да, нет, не тупик, просто я, например, вот я гражданин РФ, я прекрасно понимаю, что так жить нельзя. Вот эти полигоны, это ужасно, отвратительно, и хотелось бы, чтобы этот мусор перерабатывали. Я готов доплачивать за это, вот сверх того, что там сейчас я плачу.
Ну хорошо, вот вы готовы, да, доплачивать, да. Ну а где вот это будет, как бы сказать, то, что это
отчетность.
Будет экологически чисто, вот будет,
отчетность.
Никто же гарантии не даст.
Отчетность. Вот здесь требуется уже отчетность.
Какая отчетность? Да. Ну мы же живем в 21 веке. Какая будет отчетность?
Вот.
Никто вам эту отчетность не даст. Все это нарисуется. И все, что все хорошо, все отлично. Пляшем дальше, голосуем дальше. Вот и все.
Все, я совсем запутался. Так мы строим мусороперерабатывающие заводы или нет? Или, ну, их к лешему ровно потому, что мы не поверим
мы
в результат.
Мы можем строить, да, это я понял ваш вопрос. Мы можем строить тогда, когда этот будет мусорный завод не стоит не 30 миллиардов там, долларов, да, а будет стоить только столько, сколько, вот, допустим, вот, ну, он заложен в смету. И под надзором непосредственно людей, ну, на это, как бы сказать, собрать людей, которые будут контролировать каждую копейку. Вот это, да, можно строить.
Я понял. Ну, то есть, изначально, вот как только нам предложили, мы не с самого начала контролировали, ровно поэтому есть определенный скепсис и сомнения. То есть, делать нужно, но не так, как делалось сейчас. А я за то, чтобы вот те самые экологи, которые всегда критикуют, чтобы там власти не делали, чтобы они все-таки приехали, проинспектировали, сказали, насколько там все более-менее приемлемо или все настолько ужасно, что так жить нельзя. Потом бы мы их послушали, разные мнения разных специалистов, разных общественных, необщественных организаций. И после этого, наверное, пришли бы к какому-то более-менее общему знаменателю. Пока, ну да, это вот на уровне предположений. Воробьев заявил, мы услышали, ну и теперь пытаемся понять, а что нам с этого будет. Почему Москва в область свой мусор вывозит, если заводы такие экологичные, интересуется Максим. Ну, потому что представьте, где в Москве, например, Максим, можно было бы построить такой мусороперерабатывающий или мусоросжигающий завод. Я пытаюсь представить, и не получается. Где-то в 2005 году, пишет Владимир Оборотов, немцы предлагали примерно такое. В течение полутора лет они строят мусороперерабатывающие, не сжигающие, а именно перерабатывающие заводы по всей России за свой счет. Но с условием в течение 10 лет заводы работают на немцев, компенсируя затраты на строительство и принося прибыль. К этим заводам не надо было подводить ни коммуникации, ни электроэнергию, почти полная автономия, только мусор подвози и дождиком поливай, не позволила озерно-мусорная мафия, не согласилась за 10 лет терять прибыль, а немцы еще в то время предупреждали о том, что случится сейчас, что случилось сейчас. Это пишет Владимир Оборотов. Ну и много вопросов от VM, который пишет, почему не обсуждаете тему о доступе налоговой к банковским карточкам физических лиц. Я, честно говоря, видел об этом новость, но у меня возникли сомнения. Источник уж больно неблагонадежный.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Не, ну, если хотите, можем обсудить тему доступа налоговой к банковским картам физических лиц, читай, к банковским счетам физических лиц, для того, чтобы налоговая имела возможность контролировать ваши доходы и ваши расходы, и в случае чего приходила бы к вам и спрашивала, а где, значит, ты взял вот эти средства, которые поступили тебе на счет, а потом ты их потратил на покупку там гамбургеров, айфонов и вот этого всего безобразия, абсолютно непатриотичного. Ну, я еще раз подчеркну, тот источник информации, который я наблюдал, он не внушал мне доверия. Других источников я не видел, возможно, просто просмотрел. Если кто-то, да, действительно может подтвердить, что это готовится, ну, давайте обсуждать. А что касается самой темы доступа налоговой инспекции к доходам и расходам граждан, ну, мне кажется, что мы к этому неизбежно придем. Потому что эта схема уже реализуется у наших западных партнеров. Там граждане отчитываются за те расходы, которые они... Ну что, за расходы они рассчитываются, а потом должны как бы свести дебет с кредитом и отчитаться, что они налогов заплатили ровно столько, сколько должны были заплатить. Давайте несколько комментариев приму, ну, правда, тему, потому что если не сегодняшнего дня, то, ну, где-то завтрашнего, послезавтрашнего. 7373-94,8, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Владимир, Олег.
Да, Олег.
Ну, по поводу карточек уже, да?
Да.
Ну, на самом деле, первое, это то, что вы правы абсолютно, это во всем мире уже есть, там, например, в прекрасном государстве Израиль, ты за каждый кирпич при строительстве дома должен доказать, что налоги уплатил. Вот. А второе. Меня больше всего в этой ситуации волнует не проблема того, что с нас будут трясти налоги, а вопрос дальнейшего целевого расходования у всех тех денег, которые будут собираться. Потому что я вам могу сказать, как ну, там, работник, там, скажем так, среднего бизнеса, налоговых отчислений за последние годы стало, ну, в разы просто больше. А при этом незаметно каких-то серьезных улучшений в плане именно законности. То есть, когда, если ты законопослушно все выполняешь, чтобы при этом тебе постоянно не нужно было доказывать, что ты не верблюд и что ты все заплатил. Потому что у нас сейчас это действует исключительно по принципу того, значит, докажи,
презумпция виновности такая, да.
Да, презумпция виновности. И поэтому вот у меня в первую очередь вопрос, окей, платим, но тогда и в первую очередь государство само будет строго отчитываться, куда и каким образом тратятся эти деньги.
Ну, если это не военные расходы, если это не расходы, связанные с безопасностью. Ну,
военные расходы, знаете, вот это тоже очень интересный момент. Сюда можно тогда списать все, что угодно.
Конечно. Нет,
это
нет.
Вот...
Я просто обозначил уже обозначил ограничения, которые неизбежны в данном случае. Александр Фельдман дает ссылку на статью, я так понимаю, в АИФе. И если позволите, я воспроизведу относительно этого предложения. Недавно ряд СМИ сообщили, что с 1 июля 2018 года вступит в силу поправки к статье 86 Налогового кодекса РФ, согласно которым банки будут обязаны передавать ФНС данные об операциях по картам клиентов и все поступления на банковский счет или карту физического лица, которые налоговые инспекторы посчитают доходом. доходам и, мол, будут облагаться налогом. Это правда? Нет. На самом деле таких поправок с 1 июля не будет. По словам вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, обязанность банков уведомлять налоговые органы об открытии счетов и вкладов появилась уже несколько лет назад, еще в 2014 году. Налоговые инспекции еще до 1 июля имели право проверять движение средств по вкладам и счетам, если для этого были законные основания. Например, если у гражданина есть долги по налогам. Общая норма об открытии и закрытии счета юридическим или физическим лицом передается банками, налоговым службам уже несколько лет. Но это только информация о факте открытия либо закрытия счета. Вся остальная информация об операциях по счету в соответствии с законом банковская тайна и может предоставляться только в ограниченных случаях, например, по решению суда, говорит Иванов. Норма о том, что банки обязаны предоставлять информацию в налоговую о наличии счетов, была введена в статью 86 Налогового кодекса РФ. С 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать об открытии и закрытии счетов физических лиц. Помимо этого, с 1 июня 2018 года банки должны сообщать в контролирующие органы информацию об открытии счетов, предназначенных для операций с драгоценными металлами. Все. То есть отчетности как таковой, вот именно в том масштабе, нет, не предвидится, нет, не будет. Но если у гражданина есть долги по налогам, тогда, да, движение средств могут каким-то образом отслеживаться. Ну, в моем случае, например, у меня вообще заблокировали, не то что заблокировали, а арестовали. У меня арестовали счет, потому что моя налоговая декларация не дошла вовремя до налоговой. Это была моя вина, я потом быстро исправился, и мой счет быстро разблокировали в течение там 2-3 часов. Поэтому здесь у меня с государством, да, был подобный, ну не то чтобы конфликт, но недопонимание, которое благополучно разрешилось. Я как честный налогоплательщик заплатил, а вот налоговую декларацию в электронной форме в налоговую забыл отправить, не нажав кнопочку «Окей». Из-за этого был арестован мой счет. Пока в ваш карман, ваш счет просто так государство не имеет права залезать. Но в перспективе, я практически уверен, это грядет, потому что государство захочет знать, все ли налоги вы заплатили. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, меня вот интересует такой вопрос в плане вот счетов и так далее. Меня, кстати, Даниил зовут, извините.
Да, Даниил, пожалуйста.
Вы знаете, вот у меня есть исполнительный лист, да, он причем такой обычный, абсолютно, там, по обычным платежам в виде физлица, посудились, и вот мне присудили. Вот, и получается таким образом, что приставы берут и полностью мой единственный банковский счет, на который я получаю заработную плату,
арестовывают. Да.
Да. То есть, получается, лишают меня 100% своего дохода, потому что я полностью в белую получаю заработную плату.
Да.
Вот, соответственно, я пытаюсь, конечно, с ними сейчас спорить и говорить о том, что ребята по закону там максимум 70%, и то там по отдельным производствам. Ну, вот такая ситуация есть, собственно, так, для опыта.
Готовы к тому, что государство будет контролировать ваши расходы, ваши доходы, чтобы вы не уходили от налогов?
Да, честно говоря, не совсем, потому что мы все мы снимаем квартиры, все мы, собственно, я думаю, это будет в первую очередь, наверное, на этом будет акцентировано внимание. Кому заплатили, за что заплатили, тем более, если хозяин квартиры, там, допустим, не ставит в известность налоговую о том, что он ее сдает, как вариант.
Но это было бы честно, нет?
Да, нет. С другой стороны, да, конечно. Наверное, если бы было бы честно, со всех сторон было бы честно, так было бы лучше.
Есть, спасибо, принимается. ВМ пишет или ВМ. Нет, не хотим, и так со всех сторон душат. Ну простите, мы к этому придем. С нас еще, слава богу, не просят чеков из магазинов, как, например, спрашивают у некоторых граждан Италии, если к ним возникают какие-то вопросы, и они на всякий случай эти чеки даже копят. О, ужас, мы еще до этого не дошли, а тут это мелочь. Если государство будет контролировать, сколько к вам на счет поступает средств и на что вы их расходуете. Ну, это все впереди. Подождите, вот та самая цифровая экономика, о которой вам так долго говорили. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот по поводу информации СМИ, которые люди переживают...
Да, мы уже знаем, что это неправда, что это кто-то запустил, ну, мягко говоря, фейк.
Да, да. Да. И... Меня, в принципе, всегда беспокоил тот вопрос, то, что люди не хотят официально показывать свои доходы, и все хотят класть себе в карман.
Да.
Поэтому это, естественно, всех обеспокоило. Все хотят, чтобы было как хорошо, Но как бы официально мы ничего показывать не будем. И, естественно, всех обеспокоило. И сразу же просочилась информация во все источники о том, что налоговая получит доступ и так далее и тому подобное.
Внимание, вопрос. Да, вы лично к этой новости как отнеслись? Ну, наконец-то, несмотря на то, что она фейковая, ну, наконец-то? Или нет, только не это?
Нет, я абсолютно спокойно к ней отнесся, и даже можно отнести, что я к ней отнесся положительно, так как людей, которые работают нелегально, ну, по крайней мере, приходишь в любое заведение, во многие заведения, и говорят, что, как бы, да, мы принимаем карты, но переведите нам на карту.
Да.
Это же говорит о том, что люди работают, точнее, скрывают свои доходы, а это не весь хорошо и...
Не-не-не, сейчас очень модная тема в московских ресторациях, когда приходишь, и первое, что тебе говорит официант при входе, извините, у нас сегодня не работает терминал, поэтому мы принимаем только наличные средства. Ну или в крайнем случае Сбербанк онлайн, вот в таком формате мы работаем сегодня, и терминал не работает изо дня в день. Ну такое совпадение просто, возможно.
Совершенно верно. Так как я работаю вот по своей должности с тем самым терминалом, я могу сказать, что процент отклонения по банковским картам, ну, это примерно 2% торговых операций в день. Соответственно, о том, что не работают терминалы и вот прочая такая информация, это, конечно же, не является действительностью зачастую.
Есть, спасибо, принимается. Ну, товарищи, ну, смотрите, с одной стороны, мы против того, что государство залезает к нам в карман. С другой стороны, мы хотим, чтобы все были честны, в том числе и государство, кстати, перед нами, чтобы было абсолютно прозрачным. А готовы ли мы вот к такой обоюдной прозрачности, чтобы все на чистоту, все по чесноку, когда мы знаем, как государство на что тратит, как зарабатывает. Готовы ли мы тоже, например, вот так же отчитываться перед государством? Ну, представьте, что мы вот все такие здесь граждане Российской Федерации собрались и пообещали быть друг перед другом абсолютно открытыми. Пообещали, что никто не будет таить друг от друга никаких доходов, расходов, ровно для того, чтобы честно платить налоги. Вы бы хотели, чтобы государство эту честность и открытость, например, контролировало? Да. 134-21-35. Нет, не хочу. Это 134-21-36. Да, было бы здорово. 134-21-35. Нет. Не хочу. 134-21-36. Ну, вот та самая абсолютная прозрачность, когда у всех этих жирных котов, денежных мешков, нечестных людей не будет возможности укрыть свои бешеные доходы и свои бешеные расходы. Но и вы, в свою очередь, тоже должны были бы отчитаться точно таким же образом. Вы к этому готовы? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Наше голосование началось. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, идея, в принципе, хорошая. Остался вопрос за механизмами ее реализации. А то все у нас очень напоминает, вот, например, как в качестве примера, как ситуацию с электронными страховыми полисами для автомобилей. Ведь вроде как механизм электронного страхования есть, вот она вот цифровая экономика, а по факту останавливает вас инспектор ГИБДД и говорит, а предъявите-ка ваш электронный полис.
Да.
А что это он у вас на бумажке-то не распечатан? Тогда электронный.
Мы же здесь фантазируем, пытаемся понять, мы сами к этому внутренне готовы или нет, вот к такой вот прозрачности.
Нет, ну идея сама по себе хорошая. То есть если механизмы ее контроля будут реализованы соответственно хорошо, и это не потребует постоянных движений с нашей стороны в сторону инспекции, постоянных написаний объяснительных за любое движение, любых денег, тогда, в принципе, все будет хорошо. Если же потребуются любые свои там 100, 200, 300 рублей, там, ну, может быть, 3000 рублей долго объяснять, тогда это вообще не здорово.
Есть, спасибо, принимается. Сергей, конструктор ЗРК, пишет. Сегодня было раздвоение личности. Как инженер работаю в белую, а как фотограф в черную. Вот и радовался, и грустил одновременно, как кот Шрёдингера, пишет Сергей, конструктор ЗРК. Мы-то готовы, Владимир, пишет Александр, начать надо именно с тех 200 котов, которые владеют 90% национального достояния, пишет Александр Фильман. Нет уж, Александр, гулять так гулять. Если все в этом участвуют, так все. Что уж. С 1 июля уже они готовятся, заморозка сомнительных счетов уже существует, пишет 520-й. Мы только что разбирали, это не совсем так, как подавалось. Поэтому 520-й это не совсем корректно. Еще 7373948, последний комментарий, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте.
Да,
меня зовут Федор. Вот, хотел сказать такую, ну, два момента, кроме меня, напрягают лично в этом. А, меня не напрягает, в принципе, сам, ну, как бы, само происходящее. То есть я думал, что к этому придут раньше, но пришли позже. Может быть, не придут сейчас, придут позже, я согласен.
Да, да.
Но меня напрягает два момента. Первый момент, который меня напрягает, во-первых, например, такой момент, что у нас в России, ну, невозможно хранить персональные данные, как про все так говорят. То есть все базы куда-то утекают, перетекают, все про всех знают и так далее. Да, меня лично напрягает, что про мои там счета и прочее, да, там про мои вот эти расходы, доходы.
Узнает жена, да. Если узнает жена, это
ужас. Ну, если жена, то ладно, если это будут соседи или там еще непонятно кто, конкуренты, например, и прочее. Это первый момент. А второй момент, который меня напрягает, ну, вот простой пример, который мы обсуждали с друзьями там сегодня-вчера, это когда я, например, на Авито что-то продал или, наоборот, что-то купил. И, не знаю, там, ну, что-нибудь там, музыкальную там гитару, предположим.
Да.
И за эту гитару мне нужно объясниться будет. Ну, то есть, как бы, у меня, я этого человека, может, никогда в жизни не видел, мне это почтой отправил. То есть, как мне это объяснять и доказывать, что вот я купил гитару и так далее, мне не очень понятно. Ну, вот честно вам скажу. И вот эти механизмы, вот эти кусочки с маленькими, как предыдущие вот радиослушатели говорили, они как раз больше всего и напрягают вот эти все нюансики.
Конечно. Потому что, когда это как это будет реализовываться? Спасибо, спасибо. Да? Нет, сама идея сейчас обсуждалась. И вы знаете, с ней согласны, вот с этой идеей, уже 48%, 52% еще сомневающиеся, так проголосовала наша аудитория. Быстро скажу, что движение в Москве по Яндексу сейчас оценивается в 6 баллов. Движение нормальное. Рабочее, солнышко светит. Ну, а с вами сегодня этот вечер провел Владимир Карпов, потом Петя Кузнецов о футболе вам сейчас расскажет.